Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 39-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
«Давайте не будем горячиться. Для всех нас это больной вопрос», — вступил в разговор Алан Вебер. По наступившей тишине Джейк понял, что к голосу этого человека здесь прислушиваются. «Но Джейку намного труднее, чем нам. Могу представить, чего ему стоило решиться прийти на наше собрание. Поставьте себя на его место. Он потерял двух лучших друзей. Мы с ними как-то раз вчетвером играли в гольф. Я видел, что это была особенная, даже уникальная дружба. Никаких тайных целей у него нет. Лично я доверяю и ему, и Сью. Нам не надо видеть в Джейке вражеского лазутчика, а Джейку не надо чувствовать себя в стане врага. Сейчас наш гость пытается найти истину, а разве мы с вами можем быть против поиска истины? Джейк, не надо извиняться и оговариваться. Очень хорошо, что ты пришел к нам за помощью. Лично я среди сторонников жизни встречал только одного господина, который мог бы совершить нечто подобное. Он ни в одной из групп не числится, но на ралли в прошлом году приходил. У меня дома даже его имя где-то было записано. Я поищу. И хотя я сомневаюсь, что он на самом деле решился бы на преднамеренное убийство, его имеет смысл проверить». «Это очень ценная информация, спасибо!» Заговорила женщина лет 45. «Полтора года назад мне довелось немного общаться с доктором Лоулом. Мы тогда пикетировали его больницу из-за таблетки Ру-486. Помню, в первый день он проехал мимо нас с улыбкой на лице, глядя прямо перед собой, будто не заметил никого. А спустя несколько недель постоянных протестов мы ему сильно надоели. Он грозил нам кулаком из окна машины, а однажды направил свой джип прямо на нас, как будто хотел нас переехать. Конечно, вряд ли он хотел нас сбить, но я очень испугалась. И все же я скажу вам совершенно искренне, у меня не было ненависти к доктору Лоуэллу. Да, я не понимаю, как человек, который закончил мединститут и прекрасно знает все факты о нерожденных детях, может все равно убивать их. Но у меня не было к нему ненависти. Если хотите знать, мы молились за него прямо там, на тротуаре, где он чуть не сбил нас. Мы просили Бога открыть ему глаза. Пусть бы он понял, что творит. Можете не верить мне, но мы любили его. Да, любили и желали ему добра. «Вот вы спросили, не писал ли кто ему писем?» — сказала Бетти. «Так вот, я писала, но я не угрожала. Это было письмо о клятве Гиппократа, ведь врачи дают обет защищать жизнь человека, а не отнимать ее. Да, нас часто обвиняют в излишних эмоциях, но как же можно без эмоций говорить о детях? Нерожденные дети такие же, как рожденные, только меньше, слабее, ранимее. Им нужна защита, и некоторые из присутствующих, по крайней мере трое, знают все это не понаслышке. Из тех, кто в этой комнате, только вам неизвестно», — продолжила Бетти, глядя Джейку прямо в глаза, — «что у меня было два аборта, один на раннем сроке, другой на позднем. Я не знала, на что я иду, или не хотела знать. Я обратилась в организацию планирования семьи, и меня там заверили, что аборт – процедура простая, а потому лучший способ решения всех моих проблем. Вот я и согласилась. А через 2 года я пришла к ним опять. А потом у меня начались приступы необъяснимой тревоги, мысли о самоубийстве, ночные кошмары о детях, которые спрашивают, за что я их убила. Короче, все симптомы по полной программе. Только после нескольких лет тяжелейшей депрессии я прочла в одном женском журнале о синдроме постабортного стресса. Губы ее дрожали. В общем, если и кажется, что некоторые из нас слишком эмоционально реагируют, то это лишь потому, что смерть ребенка пережить не так-то легко. А о докторе Лоуэлле я много думала потому, что он-то и делал мне второй аборт. Женщина, сидевшая рядом с Бетти, обняла ее и зашептала какие-то утешающие слова. По глазам Сью Джейк понял, что эта подробность о доке была ей раньше неизвестна. Один из мужчин в деловом костюме среднего возраста сказал: «Честно говоря, я знаю одного парня, который приходил к больнице и устраивал скандалы. Несколько раз кричал на доктора Лоуэлла, когда тот проезжал мимо. Однажды тот опустил окно автомобиля, и они вступили в перепалку. Мне было страшно неловко за это происшествие, и я того парня отвел в сторону и проработал. Ты, говорю, если себя сдержать не можешь, сиди дома и не ходи сюда, а то всех нас подводишь». Он и перестал приходить. Я не хочу его имени вслух называть, но, скорее всего, это тот же самый господин, про которого говорил Алан. И я вам его имя запишу, но вы не думайте, будто я считаю, что он и есть убийца. «Знаете», — задумчиво сказал Том Селлерс, — «вы могли бы взглянуть на это ужасное происшествие под другим углом. Я обычно не разговариваю с пациентками абортария. Моя жена берет это на себя. Но если с женщиной приходит муж или приятель, я подхожу к ним и завожу разговор. Так вот, я видел по крайней мере двух мужчин, с которыми мне как раз не удалось пообщаться лично, которые возвращались в больницу некоторое время спустя и угрожали отомстить за свою женщину или ребенка. Даже мне было страшно. Имен я, конечно, привести не могу. За себя скажу, что твердо придерживаюсь принципа ненасильственной борьбы, но есть мужчины, которые не разделяют моих мирных взглядов. Они готовы пойти на самые крайние меры, чтобы наказать врача, искалечившего их жен и убившего их детей. «Можно вопрос, мистер Вудс?» — вдруг спросила беременная женщина лет 25. Джейк оценил, что она должна быть где-то на 6-м месяце. «Конечно». «А вам не приходило в голову, что доктора Лоуэлла мог убить кто-то, вместе с ним занимавшийся абортами или таблеткой РУ-486?»
«В смысле?»
«Сами подумайте, люди, которые зарабатывают на жизнь, убивая невинных младенцев, вполне могут убить и взрослого». Джейк поднял брови. «Ну, знаете, это очень маловероятно». «Ваша основная версия тоже не очень достоверна, вам не кажется? Но у меня еще один вопрос. Мог ли преступник знать, что Крис тоже окажется в машине?»
Джейк поколебался, но ответил: «Полиция рассматривает этот вариант как возможный, но маловероятный». На лице Сью никакой реакции не проявилось. Беременная женщина продолжила: «Некоторые ярые защитники абортов говорили о Крисе ужасные вещи, и я сама слышала. На мирных пикетчиков вопили нечеловеческим голосом, нападали с кулаками, кусали, таскали за волосы. И я не исключала бы тех, кто работает в абортариях, из числа подозреваемых. На такой работе человек становится черствым, безжалостным, перестает ценить жизнь людей. И даже если основной мишенью был доктор Лоуэлл, причиной убийства могли быть его внутренние размолвки с коллегами. Может быть, кто-то произвел аборт очень неудачно, и это надо было скрыть, а доктор Лоуэлл знал. Может быть, они не поделили прибыль. Может быть, кто-то из сотрудников имел на него зуб. Вы проверяли врачей, которые с ним работали?»
«Конечно, да, но я очень сомневаюсь, чтобы подобное преступление могло быть делом рук врача.
Эх, мистер Вудс, мистер Вудс, не надо себя обманывать. Врачи те же люди, что и все, просто учились подольше и ходят в белых халатах. Эти слова произнес мужчина лет 60, одетый хотя в джинсы и свитер, но явно из самого дорогого магазина. Джейк давно обратил внимание на этого молчаливого участника встречи. Он был, очевидно, из высшего общества, держался с достоинством. Манера говорить у него оказалась неторопливая и отчетливая, как у тех, кто по долгу службы вынужден много объяснять. «Мое имя Джим Барнс, а вообще-то многие зовут меня доктор Барнс, поскольку я акушер-гинеколог и работаю в клинике», — представился говорящий. «Было время, когда я тоже производил аборты. Я убеждал себя, что делаю это ради женщин, но на самом деле ни секунды бы не пробыл в том отвратительном месте, если бы не деньги. До обеда я успевал заработать $1000, а остаток дня играл в гольф. В нашем штате гинеколог в абортарии зарабатывает в 3 раза больше, чем обычный акушер-гинеколог в женской консультации или роддоме. Уверяю вас, за убийство детей платят куда охотнее, чем за их рождение. Прибавьте к этому полное отсутствие ночных дежурств и внеурочных вызовов. Аборт ведь операция плановая. А когда денежки текут рекой, к этому привыкаешь, как к наркотикам. Хочется больше и больше. Так было и со мной. Запросы растут, и вот на тебе висят выплаты за виллу на берегу океана, за членство в гольф-клубе, за новую яхту. К обычному жалованию так просто уже не вернешься. Короче говоря, легко в этот бизнес попасть, легко там оставаться, но очень трудно вырваться из порочного круга. Скоро ты начинаешь увеличивать количество часов в операционной и уменьшать время на консультации, осмотры и приемы, но при этом оправдываешь свои действия очень и очень рационально. Аборты калечат врачей, превращают их в алчных, кровожадных зверей. Способен ли врач на убийство? Еще как. Нет, конечно, не каждый хирург-гинеколог автоматически превращается в бандита с большой дороги, в буквальном смысле слова. Не каждый. Но не снимайте подозрения с человека лишь на том основании, что он окончил мединститут. Вы почему-то думаете, что доктора нравственно выше и чище, чем остальное население. Это не так. Я по себе знаю. Разговор продолжался еще около получаса, и Джек с удивлением отметил про себя, что обсуждение идет совсем в ином направлении, чем он ожидал. Впрочем, он почувствовал, что начинает лучше разбираться в этих людях. Раньше Сью и Крис казались ему уникальными экземплярами, сохранившими человеческое лицо, несмотря на общение с невежественными, высокомерными фанатиками. Теперь, после того, как лед первых минут растаял, враждебность с обеих сторон улетучилась, и Джейк задумался. Неужели он ошибался в этих людях, оказавшихся умными, образованными, заботливыми? Он вдруг осознал, что за все годы работы журналистом он встречался с десятками и сотнями самых своеобразных групп и движений, но впервые, вот уже целый час, доброжелательно беседует с противниками абортов. В 8:00 собрание закончилось, и все быстро откланялись. Сью вышла на крыльцо проводить гостей. В гостиной остались только Джейк и доктор Барнс, который почему-то замешкался. «Честно говоря, я хотел вас кое о чем спросить, но не стал при всех», — пояснил он, слегка понизив голос. «Ваш друг когда-нибудь рассказывал о том, каково ему работается в абортарии?»
«Вообще-то нет. А что?»
Я тоже не могу это описать так, чтобы вы себе это хорошо представили. Знаете, все, что там делается, противоречит всему, что составляет профессию врача.
То есть?
Я говорю вам совершенно серьезно. Суть клятвы Гиппократа в том, чтобы навеки развести убийство и профессию медика. Я для вас принес текст этой клятвы, а также Женевскую декларацию, принятую после Второй мировой войны, где сказано, что врачи-фашисты опозорили профессию доктора. Джейк взял в руки листок плотной белоснежной бумаги с четким текстом, крупно отпечатанным стандартным шрифтом на дорогом лазерном принтере. В верхней части страницы он прочитал «Клятва Гиппократа». Далее шел немного забавного стиля текст, в середине которого курсивом был выделен пункт. «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла. Точно так же я не вручу никакой женщине абортивного писария». В некотором замешательстве от слова «писарий» Джек перевел взгляд ниже, где значился заголовок. «Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации». 1948. Предпоследний пункт декларации был также выделен курсивом. «Я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую свои медицинские знания в ущерб нормам гуманности». «Ну что ж, спасибо, доктор Барнс. К сожалению, я сейчас очень спешу. Мне сегодня колонку сдавать». «Еще на секунду задержитесь, пожалуйста. У меня для вас еще есть статья из журнала Ассоциации врачей США. Она об искусственном прерывании беременности и о том, что творится за стенами абортариев. Там же приводится официальное мнение Ассоциации о гинекологах, производящих аборты, датируемое 1871 годом. Весьма любопытный документ. Почитайте». «И почему этот народец всегда норовит всучить свои агитки? Можно подумать, мне читать нечего». «Все сводится к тому, — продолжал свою мысль доктор Барнс, что гинекологи, работающие в абортариях, считаются в медицинских кругах изгоями. Они много зарабатывают, но за настоящих докторов их не принимают. Другие врачи рассказывают о них обидные анекдоты. Все это довольно-таки неприятно. Не забывайте, я был одним из них. Многие злятся, некоторые впадают в депрессию. И я понимаю, что чувствовал ваш друг, под каким прессом он жил. Меняется твой характер, твои жизненные ценности, твое поведение. Я помню, что это сделало со мной, с моей семьей, с детьми, со всей моей жизнью. Я только сейчас начинаю приходить в себя. Рад за вас, доктор, но мне действительно пора. Спасибо за интересную беседу». «Еще один маленький момент, Джейк, и я вас отпущу. У меня есть друг-психиатр, он мне очень помог. То есть это сейчас я считаю его своим другом, но вначале я пришел к нему просто как пациент. Он специализируется на синдроме посттравматического стресса. Он много работает с ветеранами Вьетнамской войны, а также у него немало пациентов, и мужчин, и женщин, перенесших психическую травму из-за абортов. У него наблюдались потенциально опасные люди, так или иначе связанные с производством абортов, в том числе жители нашего города. Если у вас есть основания думать, что вашего друга убили в связи с его деятельностью в этой сфере, доктор Сканлон может оказаться для вас ценным источником информации». Джейк не собирался встречаться ни с каким психиатром, но из вежливости кивнул. «Ясно, Сканлан. Запомню, надо будет мне его найти».
«Не надо искать. Я дам вам его визитку. А кроме того, у меня для вас подарок. Дело в том, что доктор Сканлан всегда очень занят, не говоря уже о том, что его время стоит весьма приличных денег».
Барнс усмехнулся.
«Но я к нему записан на сегодня, на 15:00, и хочу, чтобы вместо меня пошли вы».
«Ну, это уже лишнее. Джейк, не отказывайтесь. Если вы, правда, хотите разобраться в этом вопросе, лучше него вам никто не поможет. Если вы попробуете договориться с ним о встрече, скорее всего, он назначит вам какое-то неудобное время и очень нескоро. А я позвоню ему и предупрежу, что вы приедете в 15:00 вместо меня. Честно говоря, мы с женой давно не проводили время вдвоем. Вот я и свожу ее за город. Договорились?»
Джейк с сомнением прочитал адрес на визитке и вздохнул. «Ну ладно. Это всего в 5 кварталах от редакции «Трибьюн». Схожу, пожалуй, к вашему другу-психиатру, раз уж вы так настаиваете». «Вот и прекрасно. Мне счет приходит сразу за весь месяц, так что стоимость одной консультации будет моим скромным вкладом в ваше расследование. Крис куда больше сделал для меня. Он был одним из самых...»
Доктор Барнс запнулся. Глаза его покраснели, и он не стал продолжать. «Про Криса никто не может спокойно вспоминать. Зачем отворачиваться? Я все понимаю».
Доктор Барнс наконец ушел, и Джейк с облегчением развалился в кресле. Вернулась Сью, а с ней маленький Крис, которому до автобуса оставалось еще 20 минут. Втроем они с удовольствием и не спеша проболтали ни о чем до той минуты, когда раздался гудок школьного автобуса.
«Я побежал, дядя Джейк. А когда вы за мной заедете в пятницу?»
«Без 15:06. Пойдет?» Джейк поднял глаза на Сью, и та с улыбкой кивнула. «Мы с тобой еще в кафе заедем. Куплю тебе бутерброд с котлетой».
«И жареную картошечку?»
— с восторгом спросил Крис, как будто это была мечта всей его жизни. Он стоял перед открытой дверью автобуса, полного таких же маленьких доунят со странными раскосыми глазами, и друзья наверняка слышали их разговор. «Не только картошку, но также жареные луковые кольца, а на десерт — шоколадное мороженое. Все, что хочешь!» — со смехом ответил Джейк.
Сью просияла.
Крис на 7-м небе от счастья величественно вплыл в автобус. Едва оказавшись в салоне, он начал отчаянно жестикулировать, оборачиваясь на Джейка и тыча пальчиком в стекло. Явно рассказывал одноклассникам о том, что вон тот дядя работает в газете, и что он был лучшим другом папы, и что в пятницу он возьмет его на стадион и даже купит жареной картошечки. Автобус увез их восхищенные взгляды, но Джейк продолжал смотреть на дорогу. Все-таки удивительный мальчишка. Поговоришь с ним, и будто гора с плеч свалилась. Маленький Крис наслаждался жизнью, радовался самым обыкновенным вещам. Джейк иногда думал, что такое восприятие реальности должно бы быть нормой для всех людей,
но почему-то дано лишь единицам. Джейк заметил перед домом машину, до этого загороженную автомобилями гостей.
«О, так Анжела здесь?»
«Да, Брюс в командировке на 3 дня, вот она и решила переночевать у нас. Она ждет ребенка, представляешь? Мы так рады! Зайди, она так давно тебя не видела!» «Не бойся, она уже проснулась. Я видела, как она стащила тарелку с пончиками из кухни».
Поднимаясь по лестнице на 2-й этаж, Джейк вспомнил. «Так ты в Нью-Йорк собралась? Мне Крис уже отчитался».
«Да, в четверг, первым рейсом, в 8 утра. К сестре полечу. Она не смогла приехать на похороны и так извинялась. Но как бы она приехала? Бедная Адель даже ходить не могла, так была больна. Так что до понедельника побуду у нее».
«Хорошо, что собралась съездить. Отдохнешь».
«Надеюсь».
Сью остановилась перед спальней Анжелы.
«Доченька, ты там?»
Не получив ответа, она заглянула в комнату, где стояла швейная машинка, а потом в кабинет. Как раз там и оказалась Анжела. Она сосредоточенно сидела перед отцовским компьютером.
Прозвучала 39-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.